Музыкальная гостиная.
За звукорежиссерским пультом Алексей Худяков, у микрофона Дмитрий Филиппов, в эфире передача «Музыкальная гостиная». В начале сегодняшней вечерней музыкальной гостиной мне бы хотелось вступить в небольшой диалог с вами, дорогие радиослушатели. А хотите ли, спрошу я вас, чтобы гостью сегодняшней вечерней музыкальной гостиной была певица? Хотим, без особого энтузиазма, отвечаете вы. А хотите ли вы, чтобы она была еще и музыкантом, прекрасно владеющим рояльной клавиатурой? Хотим, слышу я ваши голоса, уже более обнадеживающие. А хотите ли вы, дорогие радиослушатели, чтобы она была актрисой? Хотим, давай. Ну, а хотите ли вы, чтобы она была еще при этом обворожительной красавицей? Ой, хотим, преимущественно мужские голоса раздаются по ту сторону эфира. А хотите ли вы, да заканчиваю уже, Дмитрий, свои хотите ли, кричите вы мне, давай уже, чтобы появился в студии кто-нибудь тогда. Раз, два, 774, Юлия Алонцева, появись.
Здравствуй, Дима, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот так попытался тебя представить и
представил.
Спасибо,
это прекрасно.
Поскольку ты сегодня попалась в мои цепкие лапы одна, со своим сольным. Нет, не проектом, а жизнью своей сольной. Наша задача тебя представить в некоторые, ну пусть это будет ретроспектива, как мы поговорили с тобой до эфира. Пусть радиослушатели действительно прикоснутся к тебе как творческому человеку. Нет, не как прекрасной девушке, это я вам не отдам.
Лучше как музыканта.
Прикоснутся они к тебе сегодня и удивятся, как до сих пор они не были в курсе такого таланта, который находится рядом с ними. Ну давай с самого начала. Когда ты решила, что музыка тебе интересна?
Лет в 5.
Но почему никто не скажет, 44 года, после тяжелой продолжительной работы на ткацкой фабрике, мне надоело, я решила облегчить свою жизнь.
Ну, у меня немножко другая жизнь.
Что случилось в 5 лет?
Случилось гораздо раньше. Я начала петь просто уже в 3 года. Мама меня возила в детский садик на трамвай, я развлекала весь трамвай, потому что я рано очень заговорила и рано запела. И, в общем, все ждали моих концертов трамвайных. Мать моя решила, что так, то нужно отдавать куда-то. Ну, и, естественно, музыкальная школа с 5 лет уже пошла.
А что так рано с 5 лет?
Потому что ранее развитие было очень.
А где такие музыкальные школы для раннеразвивающихся?
Ты понимаешь, в чем дело?
Я-то понимаю. Обычно все раннеразвивающиеся дети занимаются часто с преподавательницей, а потом поступают с 7 лет. Что
не,
у тебя
я, поскольку
там?
Я человек 72-го года выпуска от рождения.
Ты ламповая еще. Нет, ты не ламповая, ты уже транзисторная.
Транзисторная, да?
Да.
Просто мама поняла, что нужно куда-то уже сдавать ребенка, и я все время хотела, я говорю, мама, купи мне что-нибудь, на чем можно играть, чтобы я могла себе аккомпанировать, потому что я уже песни понимала, как они создаются. Я не знаю, почему у меня такое было раннее развитие.
Подожди, а ты уже какие-то слова и музыки складывала?
Да, я что видела, то и пела, и у меня получились музыкальные разные фразы.
Ты реинкарнация Акына знаменитого.
Возможно, Дима.
Ты была Акыном, ездила всю жизнь по степи, пела свои акынские песни, а потом реинкарнировала прямо в ленинградский трамвай. Стиль у тебя остался.
Как меня потом еще разно покидала по стилям, ты не представляешь себе.
И что тебе купила мама?
Поскольку она сама, в принципе, очень хорошая певица, но она музыкального образования не имела. И, конечно, ей, может быть, хотелось воплотить это во мне. А раз уже ребенок музыкально родился, нужно куда-то его отдавать. Она привела меня в детскую музыкальную школу летом. На первые два вступительных экзамена сразу сказали, что у меня абсолютный слух. И я там им пела какие-то интересные песни. Два тура я прошла, и потом маме нужно было меня увозить. И мы не успевали на третий тур. Но поскольку я понравилась очень преподавателям всем, сказали, привозите. Мы, если что, придержим место. Получилось так, что в августе мама меня привезла, а уже все сдали, уже все места были заняты. Преподаватели все подошли специально, чтобы меня еще раз прослушать. Потом директор музыкальной школы пришел к основателю этой музыкальной школы Калининского района и сказал, надо брать. И с этих легких рук я поступила к прекрасным преподавателям. 8 лет я там проучилась, потом поступила в музыкальное училище, потом в другое музыкальное училище.
А ты в Мусоргского поступала?
Нет, сначала я хотела поступать в училище Римского-Корского на теоретическо-композиторский факультет. Они брали только 4 человек, а поток был такой, что там нужно было из 1000 взять. Раньше были такие конкурсы.
Да-да, я помню.
И там еще уклон был в какое-то народное творчество, и мне не понравилось. И я быстренько перепоступила с полными 20 баллами в музыкально-педагогическое училище. Потом оказалось, что можно было параллельно еще поучиться в другом училище. Из 3-го курса я еще параллельно поступила в училище Мусоргского на эстрадно-джазовое отделение, где мне было, конечно, уже намного интереснее Кондакова. Потом поехала учиться в Финляндию, поп энд джаз консерваторию в Хельсинки. Но там было неинтересно, я скажу честно, потому что все-таки та школа наша российская, достойная совершенно, она не может сравниться с той, которая там. Да, там эстрадной какой-то тематики поднабралась.
Песенку объявишь?
Начнем мы с такой страдальческой песенки, которую написала в 14 лет. Она называется «Только знаю я», но это «Первые страдания о любви». Записала я ее на студии «Форум», когда она еще хорошо работала, да, у Сайко и Рогожина. Я написала это ее в 14 лет, а записала ее голосом в 17, но там все равно такой детский голос. Ну, по идее, можно ее им поставить. Называется она «Только знаю я».
Вообще в творчестве страдательная?
Драматичная и страдающая.
Мучилась и выливала это все в творчество?
Да, абсолютно. Все время хотелось мне написать что-то веселое, но мне не получалось. Начитавшись стихов, посмотрев на истории разных людей, у меня выливалось это все больше в какие-то драматические истории слезы. Я начала писать тексты уже такие более глубокие.
Каким-то образом людей по-разному сводят с другими людьми. Одни музыканты оказываются знакомыми с одними музыкантами, другие с другими. Ты оказалась в круге общения. общения с музыкантами, которые имеют отношение к рок-стилистике, к вполне такой серьезной музыке, не эстрадной. Почему ты оказалась среди очень приличных людей?
Мне кажется, очень сильно везло всегда. Я, когда закончила училище музыкально-педагогическое, меня сразу взяли концертмейстером в академию, в нашу театральную. И в училище Мусоргского я уже работала концертмейстером. Параллельно на эстрадно-джазовом вокале, то есть я аккомпанировала певцам. И я бегала по Маховой из института в Мусоргское. Это же все рядом. Конечно же, я там и познакомилась, и столько практики обрела. Собственно говоря, оттуда какие-то корни, может, поросли. И поскольку изначально я, может быть, сомневалась, как в певице, там уж я поднаторела, посмотрела, как работают певцы, как работают преподаватели, мне это было всегда интересно. И я думаю, ага, нужно выходить самой. У тебя же все есть, ты же поешь вроде ничего. Подготовилась я к одному проекту и попала сразу в два заведения. Одно заведение называлось «Ресторан Венеция» на Приморской, и я туда сразу устроилась в эстрадно-джазовый оркестр и пела там джазовую программу. Я поснимала все Эллу Фицджеральд. Меня еще и музыканты обучили, которые уже матерые-матерые совсем были. Конечно, я обросла, и они до сих пор со мной вместе. Такие дядьки классные. Меня всегда интересовал очень джаз. Я прям на нем выросла. В одно время я подумала, что, может быть, я стану самой лучшей джазовой пианисткой, еще и поющей, играющей. Но когда я уже поняла, что эта ниша занята, Дайаны Кролл, я поняла, что нет, не надо занимать эту нишу.
Короче, из Дайаны Кролл ты не стала поющей пианисткой.
Ну, я решила, джазовой. Что нет. Раз уже все, значит, все.
И
пошла я трудиться дальше. Петь, сочинять музыку. И меня понесло в разные стили абсолютно.
Каково петь с джазовым бендом, раз ты работала с оркестром?
Лично. Большое удовольствие. Но нужно соответствовать. Это потрясающе.
А с рок-музыкантами когда тебя жизнь свела?
Когда меня понесло в разные стили. Жизнь знакомила меня с разными музыкантами. Но конкретно в рок-музыку, вот совсем в рок-музыку, я пришла, когда я познакомилась с Алексеем Шпунем. Он понял, что я довольно приличный музыкант. Начали создавать последний альбом «Ордена», который называется...
Все, забыла.
«Рождённые заново». Помимо того, что я очень слушала и много снимала, мне интересно было изучить технику хаммондовского звучания. Я поснимала лорда.
А ты реально на B4 играла?
Нет, я нашла звуки у себя в корге.
А, ну понятно.
Ну, потом я классику уже много играла, понимаешь, такой приличный загажник. И, в общем, Лёшка мне сказал, надо так, он немножко направлял, и у нас получилось. Мы не приглашали других музыкантов вообще, мы сделали вдвоем только целый альбом, огромнейший.
За эту песню представляй.
Тогда, может быть, придем к такому прогрессив хэви-метал.
Ох, ты
наверное,
сказала-то.
Деликатес такой. Песня называется «Ангел-демон». Лёшка мне предложил одну аранжировку, которую мы потом вместе переиграли. И я написала туда музыку и текст.
Из каких-то
потом...
лет?
Альбом 2018 года. Песня такая немножко сумасшедшая, мистическая. «Ангел-демон».
Тысячу лиц в театре.
Скажи, пожалуйста, сегодня ты как музыкант имеешь какие-то точки притяжения, которые тебя очень сильно заставляют работать в этом жанре? Вот ты хочешь прямо там быть, ну, ты сказал, джазовая музыка, я хочу быть джазменом, или там рок-музыка, я хочу быть рок-музыкантом, или ты такой очень многоплановый и всеядный музыкант?
Я, наверное, вот сейчас стала абсолютно убеждена в том, что мне нужно заниматься своей музыкой и параллельно заниматься тем, что нравится.
А писать ты что хочешь? Стилистика, в которой ты бы хотела
стилистика,
работать?
Стилистика, то, что у меня рождается, я не могу понять, в какой стилистике рождается. У меня рождается мелодия, и примерно я понимаю, как она должна звучать. И потом я даю задание аранжировщикам, говорю, ребятам, мне нужно вот так нужно, я бы так хотела, чтобы звучало. Многие пытаются переделать, иногда бывают удачные переделки того, что я предлагаю. Иногда думаю, что, может быть, ты не совсем подумал об аранжировке, а может быть, люди ее по-другому воспринимают, иногда получается лучше. А иногда бывает так, что вот то, что даю задание, оно прекрасно совершенно выглядит. Я бы назвалась поп-роковым композитором больше все-таки.
Скажи, почему я тебя представил в самом начале как актрису?
Ну, потому что я все-таки и действующий.
Да, я-то знаю. Расскажи об этой грани твоего таланта.
Ну, мне повезло. Меня пригласили поучаствовать в одном спектакле благодаря прекрасным, замечательным людям.
А ты училась ремеслу актерскому когда-либо?
Нет, я не училась актерскому ремеслу, поэтому я себя актрисой, в принципе, не ощущаю. Я участвую как поющая актриса. Ну, поскольку я работала в театральном институте, я уж посмотрела и с актерами многими общалась, и брала уроки по сценическому движению, по актерскому мастерству.
Что для тебя вот это новое амплуа, новая творческая стезя быть актером на сцене? В чем разница выходить просто певицей, ты выходила с джаз-бендом, да. А что такое быть актером на сцене для тебя?
Для меня это новая жизнь, я в ней еще и учусь, и образовываюсь, и существую немножко по-другому. Но это же все параллели. Когда ты занимаешься учениками, это одно, когда ты поешь на сцене, отдельные какие-то вещи, это другое.
Жанр.
А театр, туда ныряешь и понимаешь, что ты немножко в другом аквариуме находишься. И это так интересно, и ты там учишься, по-другому себя ощущаешь, обрастаешь еще одним рюкзаком, в хорошем смысле. Угу. Я обалдею от этого, мне очень нравится. И мне доверяют. Вот самое главное, что мне
вот
доверяют.
Это самое важное. Вообще контакт вот с этой артистической братьей, он не сильно утомляет. Но они такие все сумасшедшие немножко, театральные деятели. На что музыканты ненормальные? Но они куда нормальнее, чем актеры.
Ну, поскольку у меня у самой есть некое сумасшествие в голове с детства еще, мне кажется, что я немножко не в себе.
Ты перестал давать концерты в трамваях?
Ну, сейчас уже точно.
Почему такое отношение к пассажирам? Какие-то там лет назад пассажиры имели счастье тебя слышать, а теперь нет?
Ну, тогда я была очень непосредственна. В детстве мы же комплексами неполноценности не обрастаем.
Мой последний концерт в трамвае, и афиши везде. Последний концерт Юлии Алонцовой в трамвае.
Надо будет подумать, Дима. Да, это было бы интересно.
Что послушаем?
Сейчас представлю песню, которую я написала буквально за 5 минут.
До чего?
До того, как она написалась. Просто я пришла с работы, уставшая немножечко, какая-то я была воодушевленная, немножко мистически настроенная, как всегда. Что-то меня там заколдовало где-то. Я пришла, села на кухню, и у меня сама рука пошла писать текст и музыку сразу. Сижу, пишу, и потом понимаю, что я написала 3 куплета, и она готова. Бывают такие вещи, они очень редко случаются с людьми.
Бывает, да.
Вот просто из-под руки, как будто кто-то тобой руководил.
Пробой пошел, да.
Она называется «Где-то да за лесом». Она сразу появилась сначала в одном издании. Я писала первую версию в студии «Калипсо». Она была такая более шикотаковская. Потом я с ней выступила, и когда я в Октябрьском зале выступала, ко мне подошел один из лучших вообще музыкантов этого мира, как я считаю, это Михаил Юрьевич Аптекман. И он сказал: «Юля, так вы же шикотак пишете». Я говорю: «Да, да». Пожал мне руку, обнял меня, и мне было очень приятно.
С Аптекманом все понятно. Ты радиослушателям расскажешь, что такое шикотак. Не, что буду им объяснять.
Ну, шикотак — это прекрасная джаз-роковая команда, которую нужно слушать и наслаждаться. Но мы сейчас версию-то послушаем не шикотаковскую, а ту, которую мы написали все-таки в альбом, и она такая немножко более утяжеленная. Как раз мы с Лешей работали, чтобы вставить ее в группу «Орден», но она получилась довольно мистично, там очень много звуков, очень много я бэков спела сверху. Она, в принципе, мне кажется, доставит удовольствие большое, интересное погружение в другой реальный мир, нереальный.
Каменный дом, кто-то живет в нем, а я пойду туда, когда в небе зажгутся все звезды вселенной, и будет луна свежа и нежна, словно цыпленок, не выбравшийся из яйца. Сказывают разное, сказывают страшное. Кто-то ходил, кто-то искал маленький хутор, но нету вести, нет людей, бродят легенды. А я хочу узнать секрет, чтобы его сохранить в своем сердце. Я буду беречь великий завет, тот, что подарит мне духи на черной горе.
Ты же скорпион, ты человек мистический, ты человек глубокий. Скорпионы, как никто, чувствуют болевой нерв всего, чего руками потрогать нельзя. Поэтому творчество скорпионов, я многократно убеждался, оно пробойное. Если только скорпион ловит вот эту волну, он пишет так, как никто никогда. Он ныряет в самую глубину и вынимает оттуда самый алмаз. Ну, серьезно. И он может так затронуть душевную вибрацию человека, что люди влюбляются в это творчество, и оно их полностью обезоруживает. И подчиняет себе.
Ну и мучительность тоже это добавляет.
О, да, конечно.
Самокопание никто не отменял в нашем знаке.
Скорпионы вообще не дают людям жить спокойно. Они заставляют их страдать, а страдания
душа. И сами страдаем.
Что делают? Ты сама сказала, что ты вот такой пробойный транслятор, как ты писала эту песню, как через тебя шел поток.
Вот именно поток, правда. Я даже не понимала, что там происходит.
Ты просто записывала, даже не понимая, о чем ты пишешь. Известная штука. Тогда рассказывай про мистические ситуации, в которых ты оказывалась, чего объяснить логикой нельзя, чем тебе удалось поконтачить, находясь в материальном теле на этой планете?
Я боюсь, что сейчас, наверное, люди будут недоумевать, но я видела домового. Ну, вот реально.
Подожди, а что недоумевать? В этом нет ничего такого. На протяжении тысячелетий наши предки общались с ними как сами с собой, и не было в этом никакого чуда. Расскажи.
Нет, ну, естественно, лица-то они видели. Была такая история. Мы с девчонками, у нас была практика в пионерском лагере, и нас отпускали дня на 3 раз в месяц. И вот помню, что мы поехали к моей подружке Вике, сейчас Летниковой, которая с администратором театра Марина Ланда. Мы погуляли так хорошо и завалились спать втроем на огромном диване. Вика рассказывает, что родители-то не в плавании, никого дома не может быть. Мы заснули, я лежу с краю совсем. Включается свет, и я думаю, наверное, папа приехал. Я глазки приоткрываю и боюсь показать, что я не сплю. Нужно же посмотреть. И вижу ноги в тапочках, джинсы. И как будто я понимаю, что человек открывает газету и программку листает телевизионную. Я понимаю, что он делает. Потом гасит свет и уходит. Дальше все, сплю, думаю, слава богу. богу, нас никто не засек. И утром просыпаемся. Я говорю: Викуль, тебя родители приехали. И Танечка, которая с другого бока спала, она говорит: да, приходил, твой папа приехал. Мой папа в плавании в океане сейчас находится с мамой. И мы такие: наверное, вы дурочки. А потом, короче, он начал у нее шалить, сбрасывать ноты, красть футболки, как она рассказывала, был потусторонний мир.
Астральный двойник так еще и вредничал.
Баловался. После этого я поняла, что есть вот этот параллельный мир. Мне он чрезвычайно любопытен был. Бабушка мне там много всего порассказывала. Интересных историй.
А творчески как ты сопрягаешься с этой параллельной реальностью? Она же очень интересна. Порой транслирует свои знания, свои вибрации в этот мир. Почему-то это нужно, то, назовем ее параллельной реальностью. Почему-то ей нужно контачить с нашей реальностью. Почему-то ей очень нужно что-то транслировать оттуда сюда.
Вот спасибо, что спросил, Дим. Дело в том, что я-то ее с детства чувствовала, параллельную реальность. Я реально из детства прыгивала из тела и видела себя сверху. Только я когда об этом говорила своей маме, она говорила: наверное, тебе это приснилось. Я с детства понимала, что нельзя рассказывать о каких-то вещах, которые ты видишь. Но это же людей, которые не видят, они думают, что ты немножко сумасшедший совсем. Я научила разграничивать это все. То есть про себя я все знаю, а вот людям не показываю больше. Но мне эта параллельная реальность очень помогает. Она меня спонсирует, наверное, чем-то еще более высокопарным, интересным, дает мне что-то. Но об этом никогда никому не рассказывала, только с тобой сейчас об этом говорю.
Музыка снится тебе?
Да, однозначно. Я могу ночью проснуться и боюсь, что не успею записать что-то.
Да-да-да.
Как будто с того света.
Есть песни, перетащенные оттуда сюда?
Есть. Некоторые недописаны, некоторые лежат еще на полке, но нужно их доделать.
А что мы в конце слушаем?
А я думаю, что сейчас мы перейдем к джазовой композиции как
раз. Расскажи про нее.
Послушаем мы сейчас композицию, которая называется No More Blues, Антонио Карлос Жабим. Я пригласила поиграть туда еще прекрасная совершенно саксофониста Ивана Неклюдова. Там у него соло.
Дамы и господа, сегодня я взял и представил вам удивительного человека, певицу, композитора, талантливую Юлию Аланцеву. Спасибо тебе огромное, что посетил сегодня студию. Как я хочу, чтобы поток творческой энергии шел через тебя и выливался наружу, преломленный твоим талантом, прямо в уши слушателям. И люди через твое творчество прикасались вот к этой пробойной вибрации, которая помогала им просто жить. Мне остается лишь добавить, что за звукорежиссерским пультом для вас работал Алексей Худяков, а подготовил и вел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч!
No more blues, I'm going back home. No, no more blues, I promise no more to roam. Home is where the heart is, the funny part is, my heart's be rather alone. No more tears, and no more sighs, and no more fears, I say no more goodbyes. If time beckons me, I swear I cannot refuse. I gonna see till dawn, there'll be no more blues. Every day, while in far away, my fruits on homeboat, forever homeboat. I travel round the world in search of happiness, but all the happiness in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, 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 no more blues. I prepared all, but I don't know. I sit down, I leave a room, I find a man, I'm better home. But sit down, there will be no more blues, nothing but happiness. But sit down, there will be no more blues. Blues, I'm going back home. No, no more blues, I promise no more to roam. Home is where the heart is, the funny part is, my heart's be right there alone. No more tears, hey, no more sighs, hey, no more fears, I say no more goodbyes. I tell a beckons me, I swear I cannot refuse. They're gonna see till down there'll be no more blues. Every day, while in far away, my roots on home forever home. I travel around the world in such a world of happiness, but
got away, happiness and fun was in my hometown. No more blues, I'm gonna back home. No, 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 no more tears. I from it all, what I don't know. What's it to do, my neighbor, oh my father, me in a better home. What's it to do, they love me, no more blues, nothing but happiness. We said to them, there'll be no more blues. There'll be no more blues.